Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии с вами Тимур Осмонов.
И Наталья Князева. Здравствуйте, приветствуем наших радиослушателей.
Тема у нас сегодня будет очень интересная, но та, на которую, наверное, не очень принято говорить вообще в обществе, но на самом деле это очень-очень важная часть медицины. Дело в том, что совсем недавно в Кыргызско-Российском Славянском университете прошла 8-я международная научно-практическая конференция, которая называлась «Современное состояние и перспективы развития судебной медицины и морфологии в условиях становления Евразийского экономического союза». В общем-то, на эту конференцию приехали специалисты из России, из Узбекистана, из Казахстана, ну и, собственно, отечественные специалисты тоже принимали в ней участие. Разговаривали они вот как раз-таки о судебной медицине и о том, насколько важно студентам-медикам вот эту профессию, но если не осваивать полностью, немногие на самом деле.
Туда идут, в принципе,
к сожалению.
А что,
да.
Непрестижное направление?
Ну, вот об этом, я думаю, мы еще поговорим со специалистами, но я могу тебе на собственном опыте сказать, что в настоящее время, когда ребята заканчивают 6-й курс университета, медицинского факультета, перед ними встает выбор, на какую специальность идти, в ординатуру, на различные специальности выделяется там определенное количество бюджетных мест. Так вот, ну, по крайней мере, лет 5 назад в одном из университетов бюджетное место на патологоанатомию выделялось одно и специально под одного студента. И когда он передумал идти в патанатомы в последний момент, это бюджетное место просто сгорело, потому что, ну вот, ну не хотят туда
идти.
Ничего,
нет у нас, получается, патанатомов.
Есть у нас патанатомы, конечно, молодые приходят, но гораздо реже, скажем так, чем появляются новые гинекологи, урологи, офтальмологи и прочие прибыльные специальности. Дело потому, что, ну вот как-то, знаешь, в общественном сознании кажется каким-то, ну если не грязным, то...
Очень важное дело,
как
на самом деле.
Как тебе сказать, грязным по энергетике, что ли? Потому что вот того молодого человека, под которого всё это делали,
я понимаю, мне всё-таки кажется, что это больше, наверное, эмоциозатратная такая профессия очень сильно.
Это вот
на самом
деле...
ежедневные стрессы, профессиональная деформация эмоциональная вечная.
Это на самом деле только кажется. Все не так. Во-первых, судмедэксперты, патологоанатомы, они занимаются не только вскрытием трупов. Это, ну, я не знаю, одна четвертая от их общего количества работы, скажем так. Большая часть работы у них проходит в теплом кабинете, а не в подвале, как это представляется.
Прохладным, специально оборудованным для этих целей, да?
Нет, в обыкновенном, нормальном медицинском кабинете. Большая часть работы судмедэкспертов и патологоанатомов – это как раз-таки морфология, вот то, о чем я упомянула. Ты вот знаешь, когда там что-нибудь у человека вырезают, там, или опухоль, или что-то, в общем, какой-то кусочек органа, отправляется все это на гистологию.
Не продолжает, да.
А отправляется на гистологию, это как раз-таки в морг, если кто-то думает, что в другом месте это делают, нет. Этим занимаются патологоанатомы и судмедэксперты. Большая часть их работы заключается вот в этом, а еще в написании бумажек по итогам тех вскрытий, которые они быстренько там провели где-нибудь с утра. Да, люди, окружающие там, отговаривают зачастую молодых людей, которые хотят туда пойти, говорят, что ты же вот там вот этой энергетики наберешься морга, а потом ее домой в семью принесешь. Ну, как это так?
Конечно, принесешь.
А если ты там провоняешься вот этими запахами, а если еще чего-нибудь? Ну, в общем,
запахом
стереотипов...
формалина?
Да, стереотипов огромное
специфический
количество.
Специфический запах, да.
Но от людей не пахнет, я тебе по секрету скажу.
Я
там работающих
не пробовал никогда это узнать.
Я с ними общалась довольно много.
Как вообще люди приятные?
У них очень специфичный юмор.
Это естественно.
Да,
думаю,
но
да.
Люди сами по себе хорошие, интересные. Понимаешь, чтобы быть судмедэкспертом, вот чтобы быть, например, я не знаю, там, лор-врачом, да, да, ты должен иметь представление об общем строении тела, понимать, как все работает. Ты же 6 лет зачем-то учишься в меди. Но по большей части ты специализируешься на каких-то вот отдельных органах, да, ухо, горло, нос, в частности.
Ну, понятно, да.
А судмедэксперты, патологоанатомы должны быть в курсе всего, что может произойти в организме, для того, чтобы точно выставить вот этот посмертный диагноз. Потому что зачастую от этого зависят судьбы живых людей.
Ну да, потому что пациент врачи, уже не скажет, где болит.
Именно.
Конечно, да.
Может быть, это врач ошибся, и его должны привлечь за халатность. Может быть, это просто какая-то была скрытая недолеченная болезнь, и врачам об этом надо обязательно знать, чтобы в следующий раз обращать на это внимание.
Короче говоря, это накопленный опыт, собственно, благодаря которому и двигалась медицина до того состояния, в котором мы ее сейчас имеем удовольствие наблюдать.
И вообще судмедэкспертиза и патологоанатомия – это, наверное, самая благодарная область для создания каких-то научных трудов, потому что
короче,
здесь
хочешь,
уже все очевидно.
Короче, хочешь в науку, идёшь в патологоанатомию.
Да, ты можешь все это анализировать, и все это очень интересно делать. И, кстати, появляются новые способы вообще вот этих осмотров без вскрытий. У нас в Кыргызстане уже очень давно, ну, по крайней мере, отечественные специалисты говорят о том, что наука умирает, потому что большинство людей отказываются от вскрытия.
Да.
По религиозным причинам, по каким-то собственным эмоциональным причинам. Ну, в общем-то, этого не очень редко это делается, скажем так. Вот судмедэксперты это делают все время, там как бы выбора нет, вскрытие все равно должно производиться, если там насильственная смерть или еще что-то такое. А вот патологоанатомический морг прямо в печали специалисты. Говорят, что науке тяжело развиваться, ну, в том числе потому, что у нас по религиозным причинам. Так вот, специалисты из России говорят о том, что сейчас появляется новый метод определения причины смерти. КТ и МРТ каким-то образом специальным, насколько я, по крайней мере, поняла из вот этой вот афиши, скажем так, перед конференцией, каким-то образом прогоняют через эти аппараты тело, и можно понять какие-то, ну, основные структурные моменты. Можно понять, что, ну, вот, вероятнее всего из-за вот конкретно этого что-то случилось, и уже дальше делать какие-то более подробные выводы. Но вообще мне кажется, что эта тема очень интересная, и она, несмотря на свою...
Но интересная, согласен.
Да, отпугивающую какую-то ауру, она на самом деле очень важная для всех врачей и для всей медицины в целом. Именно поэтому буквально с минуты на минуту к нам в студию придут два специалиста из России, которые, между прочим, не первый раз в Кыргызстане, и до этого работали уже с отечественными студентами. Вот как раз-таки о том, надо ли студентам, например, в морг ходить-то, в обморок вот это вот там падать на первом же занятии, и как
ради
вообще...
чего тогда в медицинский идти, конечно.
Да, исключительно ради этого, конечно.
Чтобы вот проверить свои нервы.
А еще поговорим о том, можно ли, в принципе, стать хорошим врачом, не побывав на вскрытиях и не поняв, как на самом деле устроено тело человека. Ждем у себя в гостях врача, судебно-медицинского эксперта, действующего, между прочим, из Твери, Алексея Серякова, и профессора, заведующего кафедрой судебной медицины Тверского государственного медицинского университета Владимира Дадабаева. Вернемся в студию буквально через несколько минут. Оставайтесь вместе с нами.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан», в студии Наталья Князева. Сегодня у нас потрясающе интересные гости. Дело в том, что буквально недавно в Кыргызско-Российском Славянском университете прошла международная научно-практическая конференция «Современное состояние и перспективы развития судебной медицины и морфологии в условиях становления Евразийского экономического союза». И, собственно, к нам приехало очень много гостей из зарубежья, и двое ученых у нас сегодня в гостях, а именно Алексей Серяков, врач, судебно-медицинский эксперт из Твери. Алексей Викторович, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте.
Также у нас в гостях сегодня Владимир Дадабаев, профессор, заведующий кафедрой судебной медицины Тверского государственного медицинского университета. Владимир Кадырович, здравствуйте, рада вас видеть. Ну, в общем-то, тема конференции довольно такая широкая, современное состояние и перспективы развития судебной медицины и морфологии. Давайте начнем с того, наверное, что у нас происходит в Кыргызстане. Судмедэксперты, ну, скажем так, не жалуются жалуются громко на состояние своей науки, потому что, ну, медики вообще, честно говоря, народ довольно скромный и, скажем так, требовать чего-то от государства не привыкли, но это не секрет, и куча сюжетов про это было, что состояние, честно говоря, не самое лучшее, даже там вплоть до инструментов. Вот скажите, пожалуйста, насколько, на ваш взгляд, вот начнем с этого, судебная медицина – это высокотехнологичная наука, в которой должны применяться какие-то суперсовременные технологии, на которые, ну, государству нужно тратить деньги? Или достаточно, вот там, я не знаю, пилы, скальпели, и, в принципе, достаточно?
Ну, как наука судебная медицина, она достаточно такая объективная и своенравная. Почему? И говорить тут, что что-то нового не применяется, применяется. Все методы, которые адаптированы и применяются давно в практике, они адаптируются, в свою очередь, и новые технологии применительно к судебной медицине. Тут вопрос того, что сама судебная медицина, она закрытая такая для обывательского общества. То есть почему? Потому что всегда работает со следственных органах в основном, разбираются очень интересные случаи, в том числе и насильственная смерть. Поэтому доступа такого объективного, то есть обширного доступа нету населению, ну, она закрыта как бы, да. А в то же время для следственных органов нужна объективность и обоснованность всех их проведенных исследований. Поэтому методики применяются, адаптируются, развиваются, но они не так быстро применяются, потому что нужно проходить достаточно большое время для их апробации, так называемой, для внедрения. Поэтому применяются на сегодняшний день все методы исследования, особенно инвазивные, которые позволяют более в общем сказать и в частности каких-либо повреждений внутренних органов и костной ткани. Одним из таких методов – это рентгенологический метод. Сегодня это заменен компьютерной томографией, МРТ-исследованием, которая как раз вот патологию внутренних органов и костной ткани достаточно хорошо показывает, то есть наглядно.
Угу. Ну, смотрите, нам представляется, что судебный судмедэксперт – это человек, который вот целыми днями занимается вскрытиями. Это человек, который работает уже, ну, собственно, с телами и пытается понять, от чего человек умер. Применяются методы КТ и МРТ. Вот расскажите про это подробнее. Они могут заменить вскрытия привычные?
Сейчас можно?
Да, конечно.
Медицинский эксперт, он не просто, как его, исследует труп, он и часто проводит экспертизы по исследованию живых. Кроме того, там очень много специфических вопросов входит в ряд. Это биологическое исследование, это также гистологическое исследование. Угу. То есть там спектр исследований очень большой. И порой даже привлекаются другие специалисты из смежных областей наук. То есть тут нельзя говорить. А исследование трупа – это традиционный метод, это исследование трупа, то есть вскрытие. А второй метод, это дополняющий, это как раз компьютерная томография. Она так широко у нас не применяется. Почему? Потому что законодательный пока еще в стадии разработки каких-то проблем, но в некоторых случаях она применяется, в том числе в Российской Федерации. То есть это метод, который позволяет более детально и объективно на основании уже полученных данных проводить последующие исследования.
Угу. Это можно, вот этот метод компьютерной томографии, МРТ, может заменить вскрытие? Или все-таки нет, это просто дополнительное исследование?
В некоторых случаях он дословно заменяет, особенно огнестрельное повреждение, там, ранение смертельное в область головы, когда в некоторых случаях требует дополнительного исследования. Сейчас говорить то, что он заменит полностью традиционное исследование трупа, нельзя, потому что нужно досконально проработать метод. У нас, я написал диссертацию, в ней изложил только крайние моменты по исследованию именно костных повреждений.
Угу.
У нас ведутся в этом направлении исследования, потому что помимо того, чтобы описать телесные повреждения, необходимо забор провести органов для исследования химическим там, и гистологическим исследованием. Это дополняющие более обобщающие такие методы, которые позволяют конкретно высказать, в каком состоянии человек находился, потому что в ней иногда люди находятся или говорят, что они находились там наркотическим, там, или алкогольным опьянением. Угу. То есть банально у нас же помимо самого исследования, но мы еще собираем так называемые обстоятельства дела, то есть как это происходило. И родственники, знакомые говорят, что он вообще там или не употреблял, или наоборот, он был там кто-то, ну, скажет, обговорит человека, что он пребывал в каком-то состоянии. Поэтому эти методы, вот именно биологические, они позволяют как раз снять эти вопросы. Потому что, ну, возникает... Алексей Викторович, он может подробно какой-то момент рассказать, потому что он практик до сегодняшнего дня, сам проводит исследования, то есть занимается этим всю жизнь свою. А вот именно дополнительные методы, они всегда судебному эксперту дают ту информацию, которую просто на первых этапах мы не получаем. Если повреждение костной ткани мы при исследовании выявляем, повреждение внутренних органов, а вот состояние наличия каких-либо веществ в организме, то это не всегда возможно даже ответить. То, что имеются некоторые запахи от органов, там, например, миндаля, там, какие-то там, отравления, это можем установить. А вот наркотическое и алкогольное... Алкогольное бывает, там есть такие параметры, то есть запах алкоголя, но это не всегда так. То есть могли же постфактум это все, как его применить, там, это.
Ну да. Просто, там... Да, 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 получается, что так. Ну, Алексей Викторович, давайте с вами тогда как с практиком будем говорить. Вот Владимир Кадырович сказал, что новые методики в судебно-медицинской экспертизе, они очень долго проходят апробацию, долго внедряются. Мне представляется это так, что в каких-то других отраслях медицины, когда что-то новое возникает, сначала исследование проводят там на каких-то животных, потом это исследование проходит несколько этапов, и только потом может быть применено на человеке. В судебно-медицинской экспертизе, ну, сложно представить, чтобы там люди, исследуя новый какой-то метод для того, чтобы понять, как там скончался человек, сначала там на животных, например, что-то исследуют или еще что-то подобное. Вообще вот этот этический момент исследования человеческого тела в Кыргызстане, по крайней мере, стоит очень остро. У нас большинство людей стараются отказаться от вскрытия, если, ну, как-то смерть произошла. Понятно, что невозможно отказаться, если там есть подозрение на насильственную смерть, но в остальных случаях отказываются. И наши судебные медицинские эксперты и патологоанатомы говорят о том, что очень сложно науке в целом развиваться, потому что вот этот вот момент, он сильно тормозит всю эту историю. Скажите, пожалуйста, в Российской Федерации все так же, и вообще насколько сейчас активно развивается судебная медицинская экспертиза?
Ну, в последние годы, конечно, она развивается, причем все направления судебной медицины, это и биология судебно-медицинская, в частности, генетика, это очень большая результативность, стопроцентная, так мы будем говорить, на бытовом уровне. Это и медико криминалистика, новые методы исследования, даже пересмотр некоторых старых понятий и внедрение новых. Ну, вот Владимир Кадырович сказал, вот эта работа по КТ-исследованию трупов, это очень важно, потому что и в Российской Федерации много регионов, где преобладает мусульманское население, это очень важно, это всегда учитывается. И поэтому, когда как можно быстрее будет внедрен этот метод, официально, причем, подчеркиваю, это... Только честь и хвала тем руководителям, которые сумеют это внедрить, учитывая религиозные, конфессиальные различные требования, и чтобы это не противоречило закону. Я не беру вот, явно криминальные или резонансные, так сказать, когда бывают преступления. Там судебно-медицинское исследование трупа обязательное по законодательству российскому, ну и во многих других это странах. Поэтому судебная химия также развивается. Вы сами знаете, проблема наркотиков стоит не только во всем мире остро. Конечно. Появляются новые каждую неделю. Ну, судебно-медицинский эксперт практика, их большинство, которые работают в далеких районах, так мы будем говорить, у которого из оборудования, как вы пошутили, только нож и пила. Ну, может, еще микроскопы и какие-то есть дополнительные. И это нас, как учили старые учителя, мы должны диагноз ставить, ну, в большинстве случаев, у стола. То есть ты должен, уходя от тела, у тебя в голове должен созреть диагноз. Для этого нужен базис знания. Те же самые науки. Нужно читать ежедневно. Сейчас масса информации и в интернете. Существуют специальные сайты судебных медиков, где можно с коллегами обсудить какие-то вопросы. Но ты должен читать, ты должен думать головой. правильно Владимир Кадырович сказал, здесь много смежных дисциплин. Мы должны знать и биологию, иногда и ботанику, и сопромат, сопротивление материалов, знать, как, когда кости как ломаются, в каких ситуациях. И проводятся у нас и комиссионные экспертизы, так называемые ситуационные, когда в условиях неочевидности находят тело, и мы должны его не то что подвязать каким-то условиям, а допустить возможность, что да, так могло быть. Но поэтому наука на месте не стоит. В определенных регионах, как в Киргизии, конечно, тяжело. Должен быть определенный практический материал, статистическая достоверность исследований. Ну, это такие азбучные истины. Но то, что есть, то есть на данном этапе. Вот почему собираются вот такие конференции. Наши коллеги из Киргизии, из Узбекистана и Казахстана вот докладывают о виртуальной аутопсии, то есть как это проходит, и как надо студентов же как-то обучать. Не только они все станут судебными медики, чтобы у них в голове складывалась какая-то картинка.
Тело человека, чтобы тело хотя человека, бы понятно было, как органы.
Чтобы они понимали, да, где что находится у него. И поэтому вот такие встречи нужны. Владимир Кадырович с коллегами из Москвы, они уже не первый год приезжают, читают лекции, ведут, ну, так скажем, мастер-классы, такое модное слово, вот в Киргизско-Российском университете на кафедре судебной медицины их приглашают. Угу. И они последние, так сказать, научные разработки на высочайшем уровне докладывают. Ну, вот так, не стоим на месте. Конечно, материально-техническая база хотелось бы получше. Отношения, ну, все время, как мы иногда шутили, что по остаточному принципу идет финансирование нашей морфологической службы, и патоанатомия, и судебная медицина. Ну, стараются, как-то выживают, договариваются, внедрение новых методов. Все это есть.
Угу. На самом деле эта проблема есть со студентами, честно говоря, потому что у меня очень много знакомых учились на медицинском факультете и рассказывали, что попасть на вскрытие – это было что-то просто невероятное, какое-то везение. Это нужно было, чтобы все звезды сошлись, с кем-нибудь еще там договориться, как-нибудь подмазаться, попроситься практикантом, что-нибудь еще придумать. И вот только тогда ты мог, ну вот просто лицезреть, что там происходило. А так обычно, да, какое-нибудь очень старое тело, где там уже невозможно разобрать уже даже никакие органы, что-то там придумывать начинают. Это не во всех медицинских институтах нашей страны, университетах, но такие случаи встречаются все-таки. Вот хотела как раз-таки об этом и спросить. Насколько вообще студентам, на ваш взгляд, будущим медикам необходимо присутствовать вот на вскрытиях, необходимо знакомиться с этой наукой? Потому что, ну, есть такое мнение, что если я там в будущем собираюсь быть, я не знаю, например, гинекологом или урологом, узкая специализация, для чего мне нужно вот все вот это лицезреть и в обморок на первых занятиях падать?
Но ситуация такая, что судебная медицина во всех вузах проходит на шестом курсе. То есть это для лечебных, педиатрических, стоматологические факультеты на пятом курсе. У нас шестилетнее образование, стоматологи пятилетние. И тут говорить, что нужно за время учебы, то есть базисные все знания анатомии, они уходят всегда, забываются какие-то моменты. Поэтому вскрытие у нас на сегодняшний день студенты не вскрывают, они присутствуют на вскрытии. У нас в нашем университете обязательно условия вскрытия. Каждое одно занятие мы посвящаем так называемым демонстрационным вскрытием. То есть мы показываем методику исследования органа. По законодательству Российской Федерации и Киргизской Республики любого студенты, который окончил вуз, который получил сертификат специалиста той или иной области, могут привлечь следственные органы к исследованию трупа.
Угу.
То есть тут как бы знание, как раз и технология это, проведения этого исследования, он должен знать. Мало того, что раньше в регионах, так, когда судебный медицинский эксперт или патологоанатом уезжал, то в районах молодых специалистов всегда направляли на исследование трупа. Они такой же протокол составляли. Поэтому тут как раз знание анатомии, оно необходимо, знание технологии вскрытия. Это раз. Второе, то, что вскрытие у нас проводится обязательно, то есть мы показываем это все. И при исследовании трупа обычным секционным методом мы не просто там как бы вскрываем, а мы рассказываем всю патологическую составляющую всех органов. То есть мы ставим у стола, как Алексей Викторович сказал, диагноз. Поэтому знание как раз Я всегда своим студентам говорю, вы, если в практике случился летальный исход в вашем отделении, вы должны присутствовать при исследовании трупа. Почему? Потому что здесь вопросы какие-то возникают в процессе лечения, там, правильности, тактики ведения оперативных каких-то вмешательств. Здесь как раз разрешается. То есть вы непосредственно можете задать эксперту, исследователю какие-то вопросы, которые снимут последующие всякие. Это важно, очень важно, чтобы в последующем или изменить методику, или наоборот, как его, то есть продумать последующее оперативное вмешательство, чтобы исключить вот эти летальные исходы. Они всегда бывают. Вот Алексей Викторович сейчас может дополнить что-то.
Да, абсолютно. Я подтверждаю слова Владимира Кадыровича. Когда ты видишь своим глазом, когда, как говорится, лицом к лицу, это совсем другие впечатления. Вот уже порядка 20 лет ко мне студенты, летом приезжающие на практику из ленинградских, из московских вузов, проходящую практику после 3-го, 4-го, 5-го курсов. И они уже передают друг другу, просятся на вскрытие. К Алексею Викторовичу, конечно, они уже студенты, мы допускаем, мы их с радостью пускаем и рассказываем. Вскрытие продолжается дольше обычного, потому что мы начинаем с азов. У них есть как бы базис, они изучали анатомию, два толстенных атласа, они изучали гистологию, но все это замыливается, студенческая жизнь. Но люди, которые интересуются, студенты ведь тоже разные, они приходят на вскрытие, с удивлением видят, что а как близко сердце под грудиной расположено. Оказывается, кровь-то не как в учебнике, там биологии синие, красные в атласе, оказывается, вот как она идет, да. А вот как близко сонная артерия всего под кожей расположена, насколько это опасно, и как беззащитен человек перед любыми, так сказать, внешними воздействиями. А когда видят в головном мозгу там гипофиз, маленькая такая, с фасольку железа, так это он такой маленький, да, и такое маленькое количество гормонов микроскопическое, если их мало, рождаются карлики, так мы вырастают. Если их много, то баскетболисты, как мы шутим. Показываем, где щитовидная железа, кто как почки, как отходят мочеточники. Они для себя открывают этот мир с расширенными глазами. Здесь не заменят никакие атласы, никакие, так сказать, виртуальные мультики, как мы скажем. И у них другое отношение становится. И к телу умершего, бережное, так мы скажем, и, соответственно, и к дальнейшим своим пациентам. Конечно, они будут люди различных профилей, различных профессий, но вот это у них останется надолго. То есть пример учителя, педагога для студентов – это важная вещь. Поэтому и здесь студенты, вот в Киргизско-Российском университете, они смышленые ребята, они бы с радостью ходили, но... Есть то, что есть на данном этапе.
Ну, ситуация такая, что и здесь ходят студенты. Суть такова, что мы всегда как бы привлекаем к исследованию наших студентов. Почему? Потому что увидеть своими глазами, то есть лицезреть то, что видишь, и иногда пощупают это, не всегда представляется. У нас иностранцы даже иногда приходят и удивляются то, что они не видели этого всего. Бывают такие студенты. Бывают студенты, которые часть пропустил, там еще что-то, но придя туда, он осознает, что это такое. Вот она смерть, она как она выглядит. То есть тут. И тут и вот правильно Алексей Викторович сказал, что пока сам не почувствуешь вот это тело, да, постояв у него, ты просто не поймешь, как эта жизнь дорога. То есть она едина, один раз дается в жизни, и самое ценное у нас это жизнь, а не какие-нибудь там кэш, как сегодня выжат. Поэтому надо к этому и наших студентов как бы адаптировать, что необходимость познания как в общем, так и в частности, и лицезреть вот этот летальный исход, который мог быть допущен. Плюс мы же при исследовании даже скоропостижки иногда выявляем те заболевания, которые при жизни, может, и не были установлены. То есть в силу того, что отдаленный этот район, городская местность, там вот пускай Бишпек, да, многие, у нас традиционно заложено, что человек может терпеть какую-то боль. То есть он не обращается никуда с этой болью, он привыкает, если у него спрашивают, да, говорит, у меня болит там 10 лет, и так, и бабушка там какая-то, тоже не обращается с этим симптомом. Когда вскрывает там, у нее обычно... Мы даже, вот Алексей Викторович позволит сказать, что мы иногда выявляем такие камни, так называемые.
В желчном пузыре.
То есть настолько они
много
так объемные,
находок.
Так
находят. Да, находок
там,
много.
В мочевом там пузыре еще что-то такое находит. То есть или помимо того, как у нас сейчас бич такой, онкология, которая достаточно быстро прогрессирует, и то есть мы вскрываем это, видим, и человек, который... Выбирая, на шестом курсе многие студенты еще не определились со своей специальностью, вот они посмотрят, кто-то там сразу даже думает, кто-то хирурги, вот такая специальность хорошая, там им наговорят, что вот можно что-то такое. Когда они посмотрят, они сразу передумают, кто-то уходит в узкие специальности. Это реально, потому что... А еще хочу сказать, у нас еще такая ситуация, практика, по крайней мере, все ординаторы, которые... Вот, как вы сказали, там договариваются. Есть такая практика, что им позволяет приходить и иногда заниматься, ну, присутствовать на вскрытии. Почему? Потому что органы иногда не как в книжках расположены. А вот есть такая методика, что или они располагаются анатомически
не как в атласе.
А опущенные почки, там, да, какие-нибудь, там еще такое. Что-нибудь.
Экстрапозиции, но это не так часто.
Это как его... Такие случаи как раз преследования, ну, неправильно, не то, что там расположение, а типичное расположение там того же мочеточника, как он располагается, или заблуждённое пространство, что такое. То, что человек должен посмотреть, как там те же кровоизлияния, те же вот послеоперативные вмешательства, то же наложение шва. То есть на живом человеке ты не можешь, а на трупе тебе можно позволить, как это наложить. Mm-hmm. Многие пользуются эти как бы... То есть обычно это под присмотром судебно-медицинского эксперта, то есть вся ответственность за исследование возлагается на человека, который проводит исследование. Поэтому с его позволения человек может провести какую-то либо манипуляцию. Это не является там грехом или каким-то там, ну, как бы кощунством к отношению к покойному, но учиться надо именно на том материале, который в жизни потом нельзя допустить, на нем тут же оперативный шов
выкладывать. Маленько добавлю. Прав Владимир Кадырович, что учеба, многие и кардиохирурги, и окулисты, и вот урологи проводят операции, не нарушая, естественно, все это делается бережно, и все потом обратно на свое место. Это кладется, так будем говорить. Во многих моргах и до сих пор, и в мое старое время, была по латыни надпись, которая говорила, надпись в морге «Здесь мертвые помогают живым». Какой
смысл?
Да, глубокий смысл был заложен в этой фразе. Ну, сейчас может... Нет, и сейчас специалисты во многих, они приходят, потому что нужен, так мы скажем, биологический материал, чтобы когда ты трогаешь руками, и ты понимаешь, вот это легкое, а вот это пневмония, и как ее вот разрешить, вылечить, когда это совсем другое, даже тактильно, на ощупь, это совсем по-другому. Вот здесь в мозгах происходит определенное выстраивание по полочкам в нужном направлении. Поэтому правильно Владимир Кадырович сказал, что молодые хирурги очень часто просят, пластические хирурги просятся, чтобы их пустили. Когда сделаешь своими ручками и глазами, здесь другой совсем идет индекс, так сказать, обучения, совсем другой.
Да, конечно.
Тут просто я почему к молодым, потому что они более так, их часто видишь. Но тут бывает порой, вот у нас был нейрохирург, да, Мадыкин, он ходил, он в возрасте даже приходил, и он говорит, вот я сделал операцию, а как это посмотреть? Он приходил, будучи там 40 лет, отстояв у этого операционного стола, он приходил, сам даже иногда пробовал методику какую-то, потому что методику очень применить, даже она написана там, да, адаптировать к живому человеку не всегда возможно. И он сначала надо отработать на том материале, который, ну, не доступным, а потом уже применить сюда. Это правильно, как бы это приветствуется. А вот насчет всяких инвазивных, неинвазивных методов, там, да, вот, например, тоже компьютерная томография, она просто позволяет виртуально посмотреть орган со всех сторон. То есть это очень важно. Почему? Потому что при том сегодня все краски, они передаются достаточно хорошо на том уровне, то есть сопоставимы с живым трупом. Это раз. Во-вторых, это идеальные размеры, которые можно на нем запечатлеть. Все сосуды, нервное сплетение тоже можно увидеть, потому что есть несколько критериев, то есть поменять цвет, там, поменять само исследование. То есть, и вот Алексей Викторович сказал, потому что у нас при ковидных ситуациях легкая себя вела, она как бы интересно, так называем. На КТ-шке одно видишь, на вскрытии другое. А вот когда эту морфологию начали сопоставлять, люди начали немножко другого думать, и по-другому уже осмысливать само заболевание. 90% или там 60% или 30% визуально, ну, как бы тотальные пневмонии можно увидеть. А вот именно 30-40% оно...
Поражение ткани, да, имеется в виду.
Ты ее и не увидишь просто, потому что вот, это надо гистологическим методом смотреть. Да, есть какие-то предпосылки, а вот в ограниченном, там, локальном ситуации мы можем это не увидеть.
Вообще судебная медицинская экспертиза патологоанатомия, мне кажется, это одна из важнейших наук в медицине, потому что за счет нее, по-моему, по крайней мере, на мой взгляд, развиваются и все остальные науки. Именно когда врач исследует, как выглядело то или иное заболевание, вследствие чего оно случилось и почему его неправильно, например, вылечили, да, вот это огромный урок для врачей других специальностей. Но я с вами поделюсь историей. На самом деле, один из моих близких людей, учась там на шестом курсе медфака, решил, что хочет стать патоанатомом. И его отговаривали просто, ну, все, кто мог, там, начиная от друзей и близких, да ты что, там же с трупами, и ты, это же энергетика плохая, ты что, не понимаешь, ты потом эту энергетику трупов будешь домой нести, да, там же ты же человека не вылечишь, ты вот хирург, ты там что-то сделал, раз, человек выздоровел, ты там какой-нибудь другой специалист, человек, ты, по крайней мере, видишь, что он жив, и вот ему хорошо после твоих действий, а здесь ты же никому не помогаешь. Короче говоря, отговорили человека, а это прям мечта была, можно сказать, с четвертого курса, честно говоря. Вот скажите, пожалуйста, ваши личные истории каковы? Почему вы пошли в эту науку, хотя, ну, скажем так, в обществе это считается не самой благодарной профессией в области медицины?
Я бы не сказал, что это неблагодарное. У нас сейчас такое... И раньше было мнение, самый лучший друг – это патологоанатом и судебный эксперт, потому что у него можно реально... И еще есть в бытове такое мнение, да, самый точный диагноз ставит как раз патологоанатом и судебный медицинский эксперт, а не последний. Но суть такова, что все, кто пришел, основная часть, кто пришел в судебную медицину, это бывшие ученики СНО, так называемое, студенческое научное общество. На каждой кафедре и на сегодняшний день это хорошо, что это осталось такое советское новшество. Это, как сказать, где студенты, приходя в это общество, начинают от АЗОВ, то есть они проводят исследования, научно-исследовательскую работу ведут под, опять же, присмотром преподавателя. Ну, вот я пришел на кафедру судебной медицины. То есть можно было бы выбрать много, там, акушерство, гинекология, там, еще какое-то, ну, можно направление, но пришел в судебный. Не знаю почему, потому что в то время же у нас, как бы, ну, я учился в криминальное время, то есть...
В 90-е, те, да, знаменитые.
Поэтому очень много сериалов создавалось, очень много, это вот профессия такая. А потом я служил в спецподразделении и в этом МВДшном. Я и видел, как это все происходит, хотелось более так проникнуться. То есть она близко ко мне была, и я пошел туда. Но сначала вот в СНО 4 года мы занимались, там делали свою работу, а потом как бы плавно перешел уже в интернатуру и затем в ординатуру. Сегодня немножко по-другому, сразу студентов направляют в ординатуру, то есть они могут поступить при определенном балле. Опять же, приоритет отдается тем студентам, которые как раз посещали такие научные общества. Они при каждой кафедре есть, то есть и направления различные. Поэтому человек не просто пришел туда, а он со знанием пришел. Многие отсеиваются, но это не значит, что они не нужны. Потому что вот мы изначально начали, что знание судебной медицины это как бы обобщает все специальности медицинские. То есть мы просто туда как бы не можем с улицы прийти, или даже закончив институт, ну, не зная анатомию, то это нереально закончить медицинский вуз просто.
Ну, я с ранних лет в три библиотеки был записан, в Калинине, тогда сейчас город Тверь. Любил биологию, птичек, бабочек. В пятом классе, когда мы пионерами ездили за 7 рублей, родители отдавали с радостью на месяц пионерлагерь, у нас были студенты-медики, пионервожатыми первого-второго курса. И вот как они декапитацию лягушку над ними опыты делали, мы как завороженные вокруг чародеи смотрели. И вот студент Сережа стал моим, так сказать, духовным наставником, что вот в медицину, видимо, неподдельный интерес. Сейчас этот Сережа, он уже Сергей Федорович Гнусаев, профессор кафедры педиатрии, да, в Тверском университете. Поддерживаем отношения, это уже 50 с лишним лет прошло. А так впервые вскрытие, так сказать, я увидел, это был 7 класс. Я уже был начитанный, знал, какие органы, мог их перечислить. И ветеринар павшую лошадь вскрывал. Мы жили на лето у бабушки, и вот этот ветеринар, значит, он занимался. И в меру своих подпитых знаний пытался мне, я говорю, а где же надпочечник? Он так не сумел найти, я думаю, ну вот я, наверное, когда-нибудь найду. Так вот этот путь пошел, да.
Спасибо вам большое, очень интересно у нас сегодня с вами беседа получилась. Будем надеяться, что получится обмениваться опытом с местными специалистами более плотно, и в нашей стране тоже. Это потрясающе интересная и очень важная наука будет развиваться. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был Алексей Серяков, врач, судебно-медицинский эксперт из Твери, и Владимир Дадабаев, профессор, заведующий кафедрой судебной медицины Тверского государственного медицинского университета. Спасибо вам огромное, очень рада была познакомиться.
Спасибо.